Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа 3 полуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь. Доктор Барменталь, бледный, с очень нерешительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талии. «Филипп Филиппович», – прочувственно воскликнул он, – «я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель. Мое безмерное уважение к вам, позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович».
«Да, голубчик мой!» –
растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Барменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.
«Ей-богу, Филипп Филипп...»
так растрогали, спасибо вам», – говорил Филипп Филиппович. «Голубчик, я иногда на вас ору на операциях, уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок». «От Севильи до Гренады!»
«Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?» — искренне воскликнул пламенный Барменталь. «Если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом».
«Ну, спасибо вам, к берегам священным Нила, спасибо. И я вас полюбил как способного врача».
«Филипп Филиппович, я вам говорю», — страстно воскликнул Барменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом: «ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя. Вы совершенно замучились, ведь так нельзя же больше работать».
«Абсолютно невозможно», —
вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.
«Ну вот, это же немыслимо», — шептал Барменталь. «В прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня. Если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению, другого выхода нет».
Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:
«И не соблазняйте, даже и не говорите».
Профессор заходил по комнате, закачав дымные волны:
«И слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют? Нам ведь с вами...
Но, принимая во внимание наше происхождение, отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость.
Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой».
«Какой там черт? Отец был судебным следователем в Вильно», — горестно ответил Барменталь, допивая коньяк.
«Ну вот-с, не угодно ли? Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси, от Севильи до Гренады. В тихом сумраке ночей. Вот черт ты ее возьми!»
«Филипп Филиппович, вы величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына, да разве они могут вас тронуть? Помилуйте!»
«Тем более не пойду на это», —
задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.
«Да почему?»
«Потому что вы-то ведь не величина мирового значения».
«Где уж?»
«Ну вот-с, а бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите, я московский студент, а не Шариков».
Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.
«Филипп Филиппович, эх!» — горестно воскликнул Барменталь. «Значит, что же, теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?»
Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил.
«Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата. Как ваше мнение?»
«Филипп Филиппович, что вы спрашиваете?» —
с большим чувством ответил Барменталь и развел руками.
«Ну, хорошо, без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве».
«А я полагаю, что вы первый не только в Москве, а и в Лондоне, и в Оксфорде», —
яростно перебил Барменталь.
«Ну ладно, пусть будет так. Ну так вот, будущий профессор Барменталь, это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать, так и сошлитесь на меня. Скажите, Преображенский сказал. «Финита, Клим!» Вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном. «Клим!» — повторил он. «Вот что, Барменталь, вы первый ученик моей школы, и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот, вам, как другу, сообщу по секрету. Конечно, я знаю, вы не станете срамить меня. Старый осел Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете, какое». Тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно намекая на Москву. «Но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где, здесь». Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее. «Будьте спокойны. Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, я бы, клянусь, заплатил бы червонцев 5. От Севильи до Гренады, черт меня возьми! Ведь я 5 лет сидел, выковыривал придатки из мозгов. Вы знаете, какую я работу проделал? Уму непостижимо. И вот теперь спрашивается, зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают. Исключительное что-то. Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу. На, получай Шарикова и ешь его с кашей.
Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?
Да, рявкнул Филипп Филиппович, да, если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом. А вы видели, какого сорта эта операция? Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего, но на какого дьявола спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом, и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни? Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно 1 ломанный грош. Да не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну ладно, физиологи будут в восторге, Москва беснуется. Ну а практически что? Кто теперь перед вами? Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков. Исключительный прохвост. Но кто он? «Клим! Клим!» — крикнул профессор. «Клим Чугунов!» — Барменталь открыл рот. «Вот что-с! 2 судимости, алкоголизм, все поделить, шапка и 2 червонца пропали». Тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел. «Хам и свинья! Ну, эту палку я найду». Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. «Данное! От Севильи до Гренады!» — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович. «А не общечеловеческое! Это в миниатюре сам мозг! И мне он совершенно не нужен, но его ко всем свиньям! Я заботился совсем о другом! Об евгенике! Об улучшении человеческой породы! И вот на омоложение нарвался! Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый! Вы великий ученый! Вот что!» — молвил Барменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью. «Я хотел проделать маленький опыт после того, как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой!» Этих гормонов в гипофизе, о, Господи! Доктор, передо мной тупая безнадежность. Я, клянусь, потерялся.
Барменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу. «Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь, ведь в конце концов это ваше собственное экспериментальное существо».
Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:
«Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками».
«Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот швондер, что ж из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова».
«Ага, теперь поняли. А я понял через 10 дней после операции. Ну так вот, швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.
Еще бы! Одни коты чего стоят? Человек с собачьим сердцем!»
«О, нет, нет!» – протяжно ответил Филипп Филиппович. «Вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку. Ради бога, не клевещите на пса. Коты — это временно. Это вопрос дисциплины и 2-3 недель, уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться».
«А почему не теперь?»
«Иван Арнольдович, это элементарно. Что вы на самом деле спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг. Дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего. И поймите, что коты – это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце и самое паршивое из всех, которые существуют в природе».
До последней степени взвинченный Барменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил: «Конечно, я его убью».
«Запрещаю это»,
— категорически ответил Филипп Филиппович. «Да помилуйте». Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.
«Погодите-ка, мне шаги послышались».
Оба прислушались, но в коридоре было тихо.
«Показалось», — молвил Филипп Филиппович и жаром заговорил по-немецки.
В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».
«Минуточку!»
— вдруг насторожился Барменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Барменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле. В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача, и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это что-то, упираясь, садилось назад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. Что-то, конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке. Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова: «Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера телеграфа Телеграфыча. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась». Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.
«Дарья Петровна, извините, ради бога!» — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.
Барменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову.
Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся. «Что вы, доктор, я запрещаю!» Барменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди треснуло. Филипп Филиппович бросился на перерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.
«Вы не имеете права биться!» —
полузадушенный кричал Шариков, садясь на земь и трезвея.
«Доктор!»
— вопил Филипп Филиппович. Барменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.
«Ну ладно», — прошипел Барменталь, — «подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится».
Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать. При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались. Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил «ну-ну».